Йога Васиштха, глава «История десяти братьев Инду».
На рассвете нового цикла создания они продолжали стоять на том же месте, все так же, с теми же намерениями. Они стали создателями. Это были те 10 создателей, которых ты видел. Ты также видел их вселенную.
Путь освобождения, духовная практика, предполагает новое осознание себя во вселенском древе прибежища, в божественной иерархии божественных существ. Это не только концентрация, йога, воспитание ума, очищение ума, то есть занятие своими, так сказать, внутренними делами и проблемами. Это, конечно, важно, это наша садхана, но путь освобождения также предполагает переосмысление картины мира, привычной картины мира, расширение привычной картины мира, включение в нее много того, чего не было раньше у нас. Например, боги, святые, иерархия божественных существ, и понимание своего места в этой новой картине мира. Мы не одни во Вселенной, и мы не являемся отдельными во Вселенной. Через наши тонкие тела постоянно проходят божественные энергии. Мы зависим от божественных энергий, мы не можем быть сами по себе. Одновременно внутри нас есть Атман, который соединяет нас с сутью всего мироздания, с Абсолютом. И мы должны немного со всем этим разобраться и найти свое место во Вселенной через понимание Атмана, через пробуждение. Божественные существа не видны только потому, что наше кармическое видение не позволяет их видеть. Наши индрии недостаточно очищены. Когда индрии будут очищены, божественные существа тоже станут видны, и божественные энергии станут понятны. Наша человеческая картина мира, наше эго, наше восприятие мира – это только частный случай жизни в материальном мире мира людей. По мере того, как мы становимся садху, все это начинает расширяться, и мы расширяем свою картину мира. И мы устанавливаем связь с большим вселенским древом прибежища, через древо прибежища, которое мы почитаем в санге. Поэтому очень важно почитать прибежище, устанавливать связь с прибежищем, соблюдать дух самайи, быть в правильных отношениях со своим прибежищем. То есть прибежище – это как бы и есть то представление о картине мира, о вселенской картине мира, с которой мы устанавливаем связь. Вот есть древо прибежище, есть нарисованные светящиеся фигуры, восседающие на лотосах. Но это всего лишь рисунок. Мы должны проникнуть в тайну этого рисунка. Мы должны понять, что есть древо прибежище для меня, что есть оно во Вселенной. И мало изучить историю этих существ, мифологию. Надо понять эту энергию, силу благословения, которая стоит за ними. И как ее понять? Просто читая Пураны, Это непросто. Ее понять можно только, когда ты очистишь свой ум, чтобы подняться до существ прибежища. Прибежище – это то, что требует постоянной сонастроенности, постоянной медитации. Истинный садху, он живет в духе прибежища постоянно. Вот у нас есть лока-дришти, свое кармическое видение. То, как мы оцениваем мир, то, как мы видим мир. Но думаем ли мы, как святые прибежища думают, как они оценивают мир, какими глазами? Вот только когда мы поймем, как они видят мир, как они оценивают мир, мы сможем понять, что такое прибежище. И отношения с прибежищем начинаются с отношений с гуру, со старшими братьями и сестрами. Это есть принцип гуру-йоги – самая. И отношения с прибежищем какие уместно? Почитание, подношение, восхваление, прославление, служение, поклонение, памятование, смарана. Вот это семь уместных отношений с прибежищем. Никакие другие отношения с прибежищами не предполагаются. Если вы следуете этому отношению с прибежищем, постепенно ум начинает очищаться, чистое видение начинает пробуждаться, крипа, благословения начинают нисходить, наши духовные глаза постепенно открываются, мы начинаем понимать, что есть суть прибежища, что есть дух прибежища, что такое божественные существа в их проявлении. То же самое происходит через гуру-йогу. И чистое видение пробуждается в результате такого поклонения, восхваления, служения, подношения, прочитания и прославления. Например, маханты, те, кто руководит ашрамами, они по правилу делают подношения 30% от получаемых пожертвований в центральный ашрам. Дело не в деньгах. Дело в подношении. Или тот, кто проповедует. Мы всегда делаем подношения. Это наша как бы миссия в этом мире. Постоянно делать подношения, подношения, подношения. Для чего? Это не товаро-денежные отношения. Это отношения почитания, поклонения, прославления. Или мы постоянно делаем подношения цветов, подношения пяти элементов. Чтобы быть всегда на связи с древом прибежища. Это как если есть у вас интернет, вы постоянно раз в месяц должны пополнять. Или если мобильный телефон, вы раз в месяц должны пополнять счет. Если вы его не пополняете, вам отключат интернет, отключат мобильный телефон, связь будет затруднена. Таким же образом, связь с божествами очень дорогая. Каждый день надо пополнять, делать подношения. Каждый день надо пополнять заслуги. Каждый день мы выполняем призывание, выполняем арати. Не провели один раз, на второй день уже отключается. Принцип поклонения означает, что мы постоянно пребываем в связи. Когда наше созерцание, наши самадхи довольно глубоко, и мы воспринимаем всегда и везде внутренний свет, то мы можем удовлетвориться внутренним поклонением. Мы уже не нуждаемся во внешнем поклонении, в ритуалах. И мы можем питаться внутренним светом, выполняя самопоклонение. Но это после духовной реализации, после обретения самадхи. Итак, истинный садху, он всегда размышляет над такими вещами. Что есть святые? Что есть мое высшее я? Каково мое место в божественной иерархии Вселенной? Что я должен делать, чтобы это место было достойным? Насколько я достоин быть проводником святых энергий, приближаться к ним? Что мне надо сделать, чтобы быть достойным проводником? Как мне надо очищать свой ум? И И вот отсюда рождается мотивация садханы, мотивация отбрасывания эго, очищения ума, смирения. Потому что очень сложно зародить мотивацию, основанную на чем-то другом, на личных усилиях. Даже путь освобождения – это не для каждого мотивация, чтобы его эго было усмирено. Ум, эго – это такая вещь, которая требует очень веской мотивации для усмирения. Не так-то просто усмирить ум, который набрал силу за тысячи жизней. Он набрал большую инерцию. Ум хочет действовать по-своему. Тело хочет испытывать желания. Ум хочет развлекаться. Каждая наша часть хочет действовать в соответствии со своей природой. Наша Муладхара, она хочет гневаться или хочет чего-то такого раджасичного. Свадистана хочет секса или просто каких удовольствий. Манипура хочет есть. Анахата хочет чувственной привязанности просто. Вишудха хочет говорить, завидовать, ревновать, гордиться. Аджна любит крутить мысли или подавлять других, или выставлять свое эго. То есть наши энергии из Пракрити, они имеют свои мотивы скрытые, свою логику как бы. Я уже не говорю, что хотят чакры ниже Муладхары там. От бедер до стоп. Лучше вообще. Почитайте. Патала, Расатала, Махатала. Работа сознания живых существ. То есть эти живые существа у нас-то тоже есть в каналах, но они сильно подавлены. Мы как люди не поощряем этих живых существ. А в телах садху они тем более сильно подавлены. Потому что если им дать свободу, они тут проявятся как Махакротха Бхайрава. В совершенно неподходящих энергиях. Они могут уничтожить жизнь садху вообще. И мы должны усмирить ум пониманием силы прибежища. И вот прибежище – это очень веская мотив, чтобы усмирить ум, чтобы сделать его смиренным, чтобы отбросить его привязанность к карме. И вот у каждого есть лока-дришти. Лока-дришти, говоря русским языком, это ПКМ, привычная картина мира. Каждый смотрит на мир сквозь эту призму привычной картины мира. И привычная картина мира, она постоянно воссоздает, даже на неосознанном уровне, желаемый образ будущего. И вот если этот желаемый образ будущего неосознан, это викальпа. Если это осознан, это санкальпа или сат-санкальпа. И вот привычная картина мира, лока-дришти, зависит от накопленных ранее впечатлений, от памяти, то есть от кармы. И вот надо понять, как работает эта связка. Накопленные впечатления создают привычную картину мира. Привычная картина мира продолжает себя, создавая желаемый образ будущего и перетягивая энергии в будущее. Вот цепочка, по которому развивается карма. И вот прибежище, усмирить ум означает разорвать эту цепочку. Означает отъединить свой дух от кармы. Изменить привычную картину мира на чистое видение. И желаемый образ будущего переместить в сторону божественных существ, в сторону реализации божественного тела, трех божественных тел, в сторону дхармы, учения святых. И вот чтобы это сделать, нужна невероятная тонкая божественная сила. Наших усилий здесь недостаточно. И вот в этом смысл прибежища. Поэтому очень важно постоянно призывать прибежище, чтобы рычаги судьбы мы с помощью крипы, благословения прибежища могли передвинуть. Тогда и наши усилия дают плоды. Наша практика, созерцание, обучение, тапасья, сева, сочетаясь с крипой, они передвигают рычаги нашей судьбы. И путь освобождения идет легко. Все идет играючи, радостно, через ананду. Не через слезы, не через пот, не через раскаяние, страдания, очищение, а через игру, любовь, преданность, самоосвобождение, радость, смех и поглощенность божественными дхьянами.
Дальше. Я солнце, которое светит в одной из вселенных, созданной ими. Еще один создатель спросил солнце: «О солнце, Значит, вселенные уже были сотворены этими десятью создателями. Что же теперь делать мне? Что я должен делать? Солнце ответило. Желаний у тебя нет. Собственных мотивов тоже. Нет никакой нужды тебе делать что-нибудь. Какая тебе радость от создания Вселенной? Конечно, создание Вселенной для тебя – развлечение без мотивов. Создание исходит из тебя, свободного, от малейшего желания или мотива точно так же, как солнце без намерения светить отражается в луже воды, которая тоже не намеревается его отражать. Без намерения солнца заставляет день следовать за ночью. Ты действуй так же. Создавай создание без намерения. Какая тебе радость, если ты откажешься от своих естественных функций создателя? Мудрецы не имеют желания делать что-либо, однако желание не делать они тоже не имеют. Ты видишь внутренним взором Вселенную, созданную этими святыми. Физическими глазами человек может видеть только те объекты, которые были созданы им самим, его собственном разуме и ничего другого. Эти объекты, созданные разумом, неразрушимы. Разрушаются только объекты, созданные из материальных частей. Человек сделан из того, что твердо установилось как истина о нем самом в его собственном разуме. Только это он и есть.
В нашем собственном разуме твердо установилась истина, например, в том, что нам надо жить в сансаре, в том, что мы люди, в том, что мы родились, в том, что мы имеем тела. Это очень твердо установленная истина, в которую мы сильно верим. И даже когда мы говорим «я верующий», «я верую в Бога», «верю там, в санатанадхарму», «в прибежище», или христиане говорят «я верующий в Христа» или буддист, «я верю в Будду». Это они, конечно, говорят, но на гораздо более тонком уровне они гораздо сильнее верят в то, что они человек, в то, что они тело. И здесь вопрос, какая вера сильнее, какая вера вытеснит предыдущую, та и воплотится. Например, когда человек имеет карму голодного духа, он верит в свою жадность, он верит в картину мира голодного духа. И его тонкое тело излучает видение голодного духа. И он верит, со временем эта излучающаяся картина мира как бы укрепляет его в вере, что он голодный дух. И тогда на уровне человека он имеет тело человека, на уровне тонкого тела он имеет веру, что он голодный дух. Тогда он перерождается голодным духом. Напротив, когда человек накапливает заслуги, очищает сознание, практикует четыре бесконечных поклонения, практику прибежища, иштадевата-йогу, садхану, он начинает верить в Иштадевату, верить в святых прибежищ. Он начинает верить, что он сам Иштадевата внутри, в Пхаву Иштадевату. И при жизни у него тело человека, а его тонкое тело приобретает форму Иштадеваты. Тогда он перерождается, обретая рупа ситхи. Форму Иштадеваты обретает сарупья мукти, освобождение формы Иштадевата. Или другой человек, он верит, что он бесконечное сознание, бесконечное тело мудрости. Джиньянадеха практикует созерцание, Шамхави мудру, Махашанти, медитацию. Созерцательная санкальпа устанавливается в бесконечном осознавании. И если его вера сильна и поглощенность в нидидхьясане, то со временем его сознание приобретает такую форму, даже при жизни он становится дживанмукти. Он имеет тело человека, но у него реализованное бесконечное тело мудрости. То есть наша вера создает наше реализованное пробужденное тело. И когда вес нашей энергии и сознания перемещается, происходит освобождение. Просветление – это когда вес нашего сознания перемещается. А освобождение – это когда наши энергии отъединяются от старого кармического видения, освобождаются. И также перемещаются в это новое тело, в этот новый объект веры.
Дальше. Солнце продолжило. Создатель – разум. Единственный создатель мира. Только разум есть высшее существо. То, что сделано разумом, действие, то, что сделано телом, недействие. О, сила разума, устремленные мыслью, сыновья святого стали создателями Вселенной. Напротив, если думать «я есть маленькое тело», разум становится смертным существом. Чье сознание направлено наружу, тот испытывает боль и удовольствие. Йог, чье сознание направлено внутрь, не увлекается идеями боли и удовольствия.
В процессе садханы йогин должен очистить себя от двух вещей, вернее, от трех вещей, от эгоизма, от клеш и от желаний. Сначала происходит очищение от клеш. Клеша – это самое грубое, самое плотное желание, как сгустки, которые находятся в астральном теле. Это как если есть большой красивый дом, это как бы наше тонкое тело, наша личность в тонком теле, но в этом доме есть цокольный этаж, там какие-то подвалы. И в этих подвалах какие-то скелеты в шкафу или монстры. И везде чисто, красиво, но в этом подвале какой-то монстр. И иногда этот монстр, пользуясь отсутствием хозяина, выходит и начинает рыскать по всему дому, пока его обратно там не запихают. Вот это клеша. То есть клеша – это неосознанная темная сила, которая может находиться в тонком теле. У тамасичных существ очень много клеш. Они состоят из таких клеш, монстров тонкого тела. У раджасичных их немножко есть, достаточно есть, чтобы быть раджасичными. У садху их мало. То есть их или почти нет, или их очень мало. И садху их очищает в первые годы или десятилетия практики. И когда грубые клеши побеждены, это значит, что в нем не осталось чего-то очень грубого, очень мрачного. И, в общем, он довольно светлая личность. Но у него еще есть желание. Желание – это энергии, которые контролируемы, но все-таки плохо контролируемы. Это не те темные монстры в подвалах, которые есть у сильно омраченных людей. Такого нет. Но есть желание. И все зависит от садху. Сумеет ли он так контролировать желание, чтобы желания полностью очистились, чтобы они были полностью под контролем, чтобы они никогда не имели шанса стать клешами, чтобы они потом соединились с пустотным недвойственным созерцанием и превратились в деват, в божеств и в пять пространств мудрости. И вот эволюция желаний такова, что созерцая желания, работая с ними методами кундалини-йоги, садху учится энергию желаний втягивать сушумно так, чтобы они растворялись и превращались просто в блаженство на энергетическом уровне и в мудрости на уровне тонкого тела. Наконец, когда желания побеждены, остается эго. Индивидуализированное сознание, за которое есть, к которому есть цепляние, привязанность. Эго требует почитания Бога, поклонения, самоотдачи, гуру-йоги, преданности. Без гуру-йоги, без прибежища, без самоотдачи с эго очень сложно расстаться. Либо нужна миссия служения всем живым существам, проведение божественной воли. Так или иначе, нет иных путей превосхождение эго, кроме как служить тому, что вас превосходит, почитать того, что вас превосходит. Когда вы можете делать, вы расстаетесь с последним оплотом неведения, со своим эго. Итак, первое – это клеши, второе – это просто желание, третье – эго. Эго включает в себя много разных аспектов. Там ум, концептуальное мышление, память, эгоистично используемая воля. Но для него всегда есть одно лекарство – это вера, преданность, самоотдача. Итак, когда йогин садху преодолел эти три свои проблемы, он очень близок к просветлению. Фактически ничто не мешает ему быть пробужденным. И здесь ему только нужно терпение, усердие в садхане и созерцании, и он уже находится в пробужденном состоянии. Ему надо овладевать искусством нидидхьясаны, чтобы нидидхьясана по-настоящему набрала силу. О-о-о.